Приветствую всех пользователей merengues.ru. Меня зовут Зураб, мой никнейм Марселиньо, и сегодня мы начинаем наш третий подкаст, третий сливочный подкаст. Напоминаю вам, что здесь мы обсуждаем с самыми активными пользователями нашего проекта все последние новости, связанные с нашей любимой командой, новости о матчах, о всяких различных слухах, ну и в общем все, что является актуальным на сегодняшний день. И сегодня в третьем подкасте я представляю вам участников. Помимо меня здесь находится модератор сайта Феномена. Приветствую.
Всем добрый день.
И блогер сайта Стратегия. Привет, Илья. Да, ребят, ну с вами уже знакомы, да? У вас уже имеется опыт записи подкастов, вот, поэтому давайте непосредственно к темам перейдем. Тем более, что у нас тем очень много. К сожалению, большинство плохие, на мой взгляд, по крайней мере.
Не очень хорошие, я бы так сказал. Не совсем плохие.
Не знаю, мне кажется, плохие. Ну вот
Я
сегодня все
больше
это обсудим, да.
к плохому склоняюсь.
Да, у нас сегодня такой массивный подкаст получается, то есть мы будем обсуждать не то, что прошло прямо вот там вчера, позавчера, а вот именно все за последние, получается, у нас месяц, да, даже больше месяца.
принципе, да, за месяц.
Больше месяца.
Подкаст последний у нас выходил в конце января, если мне память не изменяет. Вот сегодня, получается, мы записываем третий подкаст в общем и второй подкаст в этом году. Давайте тогда начнем. Предлагаю начать с дальней темы, то есть с 1/8 финала Лиги Чемпионов, с противостоянием против московских армейцев, ЦСКА. Ваше мнение хотелось бы, возможно, по общему итогу противостояния, можно по одному матчу, московскому или мадридскому, как зрители, да, вы на стадионе, насколько мне известно, не были. Вот что вам виделось по телевизионной картинке, ваше мнение и феномена? Давай начни тогда.
Ну, в целом, как бы результат положительный, да, мы проходим в 1/4, но как первый матч, так и второй у меня лично ставил очень много вопросов. Как бы я могу еще сделать такую отмазку к нашей команде в первом матче, когда играли в России, в мороз, на стадионе, где искусственное поле, и где они, может быть, где-то в душе понимали, что у нас все решится на Сантьяго Бернабеу, да, но тем не менее, так вот выглядело, что команда не то чтобы не хотела выкладываться полностью, да, вот чтобы не получить травму, а просто даже не старалась выложиться хотя бы на какие-то 50%. Было достаточно так вот скучное перекатывание мяча из стороны в сторону и очень-очень мало моментов, да. И в конце, после того, как счет был, в принципе, сделан, минимальный 1-0, команда начала где-то минуты 65-й просто отдавать инициативу, причем я лично считаю, глухо отдали инициативу, потому что ничего не могли противостоять потом армейцам и никак не могли собраться и обратно сконцентрироваться на игре, чтобы как-то разрулить эту ситуацию. В итоге пропустили совершенно необязательный гол. Я считаю, то, что ЦСКА этот гол получил не за атаки, которые они делали, а просто как заслуг за старание. Потому что, в принципе, так таковых моментов у ворот Касилоса не было. И пропустили они только по своей вине, потому что устроили какой-то ужасный расслабон, расхлябанность и непонятно, что вообще хотели делать. Да? Ну, конкретно по игрокам в первом матче, да, и я бы мог бы покритиковать действительно Куинтрау, который почему-то как-то бездействовал, в отличие от всех других его матчей, как он играл, да, Арбиола, Альвара тоже как-то не смотрелся так как уверенно, как обычно, да. Вообще, надо сказать, как-то с этого момента у Альвара появились какие-то вот проблемы в игре, он стал менее стабильным. Ну, а второй матч, конечно, на дома мы играли более уверенно, но и тем не менее мне не понравились следующие эпизоды, что опять начали где-то расслабляться, потом опять начали сконцентрироваться, собираться. И вот получилось такое вот впечатление, что играем нестабильно. Мы не можем держать постоянно нормальный уровень. Связано это с тем, что мы ленимся, или с тем, что просто команда устала, я не знаю. Вот такие вот вопросы появились. С чем это связано, что мы не можем постоянно играть на одном уровне, играть стабильно хорошо?
То есть ты не рассматриваешь вариант того, что просто команда играет на энергосберегающем режиме, причем вот эти два матча?
Я как бы думаю, что есть такой прагматичный футбол от Мауриньо, есть экономичный футбол, да, и что команда специально не выкладывается, чтобы беречь силы. Однако есть как бы другая сторона медали. Команда начинает расслабляться и не может держать вот этот вот тонус, который позволяет потом в нужный момент собраться с важным соперником и показать действительно достойную игру. И в принципе так получалось, что мы расслабляемся, и мы начинаем отдавать инициативу так, что это заканчивается со счетом 1-1, как в первом матче ЦСКА. То же самое было и в недавних матчах, в принципе. Расслаблялись и были наказаны.
Ну, понятно. Илья, ты, может быть, что-нибудь хочешь добавить или поспорить?
Ну, я хочу что сказать. По московскому матчу, ну, не буду ничего говорить, тут феномена хорошо сказал. Ну, главное впечатление от игры ЦСКА – это итоговый успех. Ну, я говорил уже и писал об этом. Я люблю вот такие победы на фоне постоянных разгромов, вот, ну, такие вот на классе. Ну, и то, что вышли второй год в 1/4, второй год подряд в 1/4, после таких вот, скажем, безрывных годов, когда и Арсенал, и Рома, все подряд уже нас обыгрывали, но сейчас очень близки к тому, чтобы выиграть Кубок Чемпионов. А по поводу того, что вот расслабились или наоборот играли с позиции силы, нет, я не думаю, что они расслабились. Расслаблялись и при Капелло, и при Шустере, нет, такого нету. Я думаю, что сейчас просто Мадрид понял свою силу и диктует сам свои условия. Так было и Моуринью, и когда он Челси тренировал, и когда тренировал Интер, поэтому я не думаю, что в этом какая-то есть проблема.
Знаете, как бы не самый, может быть, удачный пример, но в свое время, когда по телевизору был такой мультфильм, там была такая фраза: чем больше силы, тем больше ответственности. Мне кажется, Реал немножечко вот эту вот фразу он немножко неправильно воспринимает. Сил у нас действительно много. Команда может собраться и показать очень серьезный футбол, но подходит к этому вопросу не совсем ответственно. То есть, как бы иногда кажется, они слишком слабо и начинают играть. Ну, слишком такой экономичный футбол показывают. И потом, как я иногда пишу, такое смешное сравнение: из этой Toyota IQ не может появиться резко Ferrari. Ну, не может.
Ну, Фернандо, ты ведь должен понимать разницу между мультфильмом «Человек-паук» и футбольными реалиями, да, когда команда ожидает такой сложный календарь, и вся в курсе этого.
Понятно,
и чемпионство может сгореть, и на Лигу чемпионов сил может не хватить.
Силы надо беречь. Но я это как бы этот еще мультфильм вспомнил еще и по той причине, как бы, честно, связан, может быть, с единоборствами, и, в принципе, то же самое есть иногда в спорте, где люди дерутся, то есть, как бы, он не может себе позволить, да, тратить много сил на, грубо говоря, спарринг-партнеров, однако, если он с ними нормально не будет тренироваться, будет включать дикий экономичный футбол, то все может вылиться действительно в поражение, когда надо будет показать силу, я думаю, ну, вот я имею в виду с Баварией или там с другой командой, которая у нас может ждать впереди. Вот какая моя, как бы, главная идея.
Ну, понятно. Мне, как находившемуся на стадионе во время первого матча, в принципе, ничья вообще не смутила. С одной стороны, да, очень обидно было вот так вот, знаете, весь матч стоять на этом дубнике, болеть, периодически даже перекрикивать в заполненные Лужники. Ну и вот этот гол Вермблума, он, конечно, немножко, да, так напряг. Но, с другой стороны, вы знаете, я вот видел, когда судья дал финальный свисток, он, вот как игроки убегали с поля, вот прямо, знаете, за ними читалась мысль: да пофиг на эту Москву, пофиг на этот холод, мы в Мадриде все дело сделаем, вот, просто все так быстренько разбежались уже, знаете, не было у команды расстройства, и, в принципе, я думаю, понимали ребята, что в Мадриде без шансов у ЦСКА, все-таки команды слишком разного уровня, поэтому меня лично напрягает периодически вот эти вот, знаете, слишком уж сильно Реал включает этот режим экономический, да, но с другой стороны...
Экономический,
да. Если бы экономически включали бы, то деньги бы такие большие не тратили на трансфер. Да, вот. Ну, в общем, экономный режим. Но мне кажется, что как раз вот против ЦСКА, тем более с результатом за спиной 1-1 гостевым, в принципе, можно было сыграть. Вот. Не стоит забывать о том, что у армейцев еще и проблемы с составом были сильные. Причем,
ЦСКА, да, очень хорошо сыграл. Это откровением лично для меня стало.
А я вот так не считаю, знаешь, я вот не считаю. И вот у меня есть одногруппник один, да, в институте. Он говорит, что если бы Думбия забил, вот еще неизвестно бы. Лично я считаю, что если бы Думбия бы забил, то Мадрид бы 5 забил еще в первом тайме.
Да, тогда было бы повторение игры с Атлетико, дерби, которое было.
Ну да, что-то в этом роде, потому что, вот как мы уже выкладывали на нашем сайте, да, информацию, Реал наряду с Соседадом чаще других команд примера пропускает с 1 по 15 минуту, да, то есть это некая традиция, но в
Да,
итоге,
это мы видели
да,
по январским, февральским матчам очень часто.
ну вот, а в итоге ну, очки мы теряем крайне редко, то есть даже если пропускаем в начале, то в итоге там как минимум 3 отгружаем обратно. Вот.
Вы знаете, мне вот этот вот момент немного не нравился, да, что мы пропускаем в начале матча, но это, знаете, как была такая неплохая плюха нашим игрокам в начале
Шат
матча.
Холодной воды.
Да. Или вот холодная вода, которая их резко так оплевала, они начинали двигаться, и мы выигрывали. Мы могли пропустить даже иногда, по-моему, 2 гола, и в итоге все равно выигрывали. А сейчас такого нету, никто их, как говорится, не может облить водой, ударить, дать пинка, и мы вот так медленно катаем, забиваем гол, в конце матча засыпаем при своем энергонезатратном футболе, и в итоге получаем.
Ну хорошо, я думаю, в принципе, да, стратега, хочешь что-нибудь добавить?
В апреле будет кому воды-то полить, там и Валенсия, и Атлетико.
Ну это мы еще и обсудим в течение текущего подкаста. А давайте тогда по персоналиям пройдемся, вот конкретно по первому и второму матчу ЦСКА, с ЦСКА, то есть назовите лучшего и худшего в обоих матчах, по вашему мнению.
Ну, наверное, надо выделить в первую очередь Рональдо. Потому что Криштиану действительно старался в этих матчах играть очень командно, постоянно старался себя предлагать команде, комбинировать. Ну и, в принципе, и голы забивал, то есть это тоже очень важно. То есть он как бы делал, может, главную задачу в футболе, да, забить гол. Вот. Ну из других игроков, да, как обычно, можно было отметить бы Азила, который всегда старается создать что-то в атаке. Можно сказать, единственный наш такой полноценный плеймейкер.
Да, по поводу худшего?
По поводу худшего, ну, сложно.
Ты сказал Коэнтрау, да?
Коэнтрау и Арбиола мне не понравилось.
Арбиола
мне понравились в первом матче.
А во втором таких не было, я думаю.
Во втором так таковых не было, да. То есть, в принципе, во втором более-менее достойно было. Все.
Да,
были...
я солидарен.
Подождите, а я сейчас судорожно тут заскакиваю на вот в статистику на сайт. Арбело разве играл в первом матче? А, да, точно.
Да.
Коэнтрау заменил Марсело, да. Я как-то спутал все. Ну, хорошо. Я думаю, добавить нам нечего. В принципе, без проблем мы прошли ЦСКА. Только российские болельщики этой команды. Но еще для меня откровением стало, болельщики Спартака и Зенита надеялись на что-то. И мне, в принципе, я не скажу, что я вот прямо не опасался ЦСКА, потому что знаю, да, Реал Мадрид, и знаю, как вот можем вот таким командам и сливать периодически. Но все же как-то вот уверенность в том, что мы выйдем, она 99,9% составляла. Ну и слава богу, да, в очередной раз второй год подряд мы обходим 1/8, выходим дальше, и вот конкретно по сопернику прошла жеребьевка уже как 2 недели, стал известен соперник наш, киприотский или кипрский АПЛ, киприотский, да, наверное?
Вот. Не знаю.
И, честно сказать, когда я смотрел жеребьевку, вот достали сначала АПЛ, да, вот легенда Баварии достал, я, честно сказать, немножко подзабыл его фамилию сейчас, вот, он достал АПЛ, а потом достал Реал Мадрид. Честно сказать, я сказал yes, когда увидел. Какова ваша реакция была и что вы думаете по поводу соперника?
Я лично считаю, что в 1/4 просто так нельзя просто попасть, да? Ну, как бы АПЛ действительно заслужил эту финальную, одну из финальных частей уже Лиги Чемпионов, да? Потому что все-таки у них есть и победы, и волевые победы, и где они действительно показали, что могут бороться, да. Но с другой стороны, мне не нравится, что многие хотят как бы попасть в финал, при этом не сражаясь действительно с сильными соперниками. Для меня лично как бы лучше всего, чтобы, если Реал собирается выиграть 10-й кубок, чтобы он прошелся бы по всем самым сильным соперникам. И тогда вот все бы сказали, да, но они выиграли там Барселону, они выиграли Баварию, они выиграли Манчестер Юнайтед. Ну, я понимаю, что Манчестер Юнайтед не играет, но все равно. Да, то есть и тогда бы вообще не было никаких претензий. А так многие скажут, ну, а с кем они играли, да? Они играли там С АПЛом, еще с кем. А, там ЦСКА было по дорожке, но они в итоге вот выиграли, да, там кого-то в финале, да. Ну, не хотелось бы такого. Я, конечно, понимаю, что будет, если мы проходим Крит, да, то будет Бавария, будет потом еще кто-то в финале. Но хотелось бы больше проверки для нашей команды, особенно когда вот такие матчи появляются, как с Райо, Бетисом, когда.
Тимур, а вот скажи, ты знаком с календарем чемпионата Испании, да, ведь нашим?
Да, да.
Там,
да.
Кроме проверок, в принципе, у нас ведь ничего и не остается. Мы со да. всеми более или менее слабыми или средними соперниками сыграли, а остаются только такие вот, знаешь, ну там, за исключением Гранады, у нас только Валенсия, Атлетико. Тебе не кажется, что вот учитывая такой календарь в чемпионате и учитывая то, что нам попадаются ЦСКА и АПЛ в двух плей-оффных раундах, тебе не кажется, что это нам только на руку? И конкретно в данной ситуации, если мы хотим стабильно и стабильно разделять силы на два турнира, такой календарь только на руку нам в Лиге Чемпионов?
Ну, безусловно, конечно, это плюс, что мы не имеем таких сильных соперников, и мы можем нормально распределить силы как на чемпионат, так и на Лигу Чемпионов. Это, естественно, плюс, да, и не хотелось бы, да, чтобы мы потратили кучу сил, проиграли в Лиге Чемпионов в итоге, потом обессиленные, обезвоженные пришли на матч там с Валенсией, да, и опять проиграли, и еще упустили чемпионат Ла Лиги, так, естественно, было бы ужасно, да, так что, конечно, безусловно, есть определенный момент, что действительно это хорошо, что у нас не самые сильные соперники, и мы можем действительно распределить силы и имеем хорошие шансы дойти до финала и сохранить лидерство.
Да, Илья, стратега такой.
Жеребьевки, мне жеребьевка не понравилась. Ты сказал yes, я сказал no. Почему, скажу почему. Потому что сразу вспомнился мне прошлая кампания, когда сначала был Лион, это аналогия ЦСКА, потом был Тоттенхэм, это аналогия АПЛ, в том смысле, что команда в Лиге Чемпионов опыта не имеет, и в принципе в одну калитку их вынесли, а потом была Барселона, и потом...
И был Штарке.
Ну и был Штарке, но тем не менее. Ты помнишь, как играли-то?
Помню, 60 минут ничего не давали сделать. Сами вроде ничего и не делали, но самое главное, Барселона в атаке была вообще отключена. Да, там 1-2 момента было, это стандартное, конечно.
Ну это было, но я не помню моментов таких прям суперских у Мадрида, чтобы можно
ты
было...
Ты сам вспомни, после удаления ПП только открылся Месси, заиграла Барселона, Мадрид окончательно закрылся.
Да.
Там про первый матч, там судья, только судья, на мой взгляд. Потому что это не объективно, да, кто-нибудь посчитает, так как я фанат Мадрида, но, на мой взгляд, там именно судья помешал. И я не вижу смысла сейчас проводить аналогии с теми полуфинальными и 1/4-финальными матчами, потому четвертьфинальными матчами, потому что...
Я к тому, что как они собираться будут на эти игры. Могут видеть Баварию перед собой, и совсем другая игра пойдет, не такая.
Вот
ты,
Илья, у тебя, знаешь, вот сейчас я неоднократно сталкивался с таким же мнением, вот которое ты сейчас говоришь, да, и вот, честно сказать, я вот уже немножко поднадоело мне говорить людям о том, что, ребят, нас тренирует сейчас не Бернд Шустер, не Мануэль Капелло, да, там, или кто-то еще, нас тренирует Жозе Моуриньо. При нем не может быть такого, чтобы... Мадрид к матчам Лиги Чемпионов, да, к матчам того турнира, за которым Моуриньо и приехал в нашу команду, не донастраивался или как-то по-другому, или вот что-то вот не так у нас складывалось. Для меня лично вопрос времени того, когда при Моуриньо мы выиграем 10-й ушастый кубок, да, и на мой взгляд, при таком тренере, при таком командном характере и при таком составе и при желании команды побеждать, на мой взгляд, не идет речь даже близко о том, чтобы недооценить кого-то или недонастроиться именно на Лигу Чемпионов. Да, в чемпионате иногда бывает такое, 10 очков отрыв был, вот, возможно, можно себе позволить, да, нежелательно, конечно, но в итоге позволили, это мы еще обсудим, но в Лиге Чемпионов, на мой взгляд, как-то не может быть какой-то недооценки или недонастройки. Кроме того, хочу сказать, что вот Феномен говорил о том, что слабые соперники в 1/4. Я не скажу, что АПОЭЛ наравне со всеми, да, но, на мой взгляд, его слабым-то уж точно никак не назовешь, потому что эта команда, на мой, опять же, взгляд, посильнее ЦСКА будет, тем более в игре на Кипре, Там болельщики у них очень горячие, да, стадион, ну, кипит постоянно. И Мадриду, как известно, вот при такой поддержке соперника очень тяжело играть, да, тот же пример с Осасуной или Атлетико, да, когда давление идет со стороны трибун. Мадрид нередко бывает, что не отключается, то есть нормальные команды могут как-то, вы знаете, не обращать на это внимания, а Мадрид вот на все реагирует, на каждое движение болельщика, на каждый жест болельщиков, это, к сожалению, эмоциональная часть, и вот на этом фоне, мне кажется, Апоэль не такой слабый соперник, как вы его представляете.
Не, ну я не представлял его слабым, я в принципе, сказал.
Тут идет сравнение класс команд, и в Лиге Чемпионов это очень сильно ценится. И опыт. У АПЛ его нет. Мадрид выйдет, мы не спорим, но какой ценой дастся эта победа, мы не знаем. Потому что на Кипре будет сложно.
Ну, команда АПЛ, как я уже говорил, она как бы попала в 1-4 не просто так.
Илья, ты ведь понимаешь, что на классе Мадрида или на классе Барселоны в Лиге Чемпионов, возможно, там одна-две команды будут играть, и то сейчас, на мой взгляд, только Бавария что-то может противопоставить и той, и другой команде. Все остальное уж точно не Милан, уж точно не Челси или Бенфика. Я уже не говорю про Апоэль или Марсель.
Да-да-да. Нет, я согласен.
Да, хорошо.
Тем, что мы не знаем, что будет на Кипре и вообще, ну не знаю, мне не очень понравилась жеребьевка. Я хотел Челси, если честно, увидеть.
Я бы не сказал, что я Челси хотел увидеть. Что будет на Кипре? Ну, максимум, мне кажется, да, я не люблю прогнозы. Потом, представляете, если я сейчас не угадаю, там, что будет там в комментариях на сайте. Ну, в общем, я попробую. Мне кажется, максимум будет для Апоэля ничья. Мне не кажется, что у нас есть шанс какой-то проиграть. Именно на Кипре.
Как они выходили-то в 1-4? Когда
кто?
Они ну, АПЛ, когда они заперлись во вратарскую, там, на Жирляне.
Друзья.
И обороняли эти 1-0. Так,
друзья, вы говорите о Лионе, который уже даже не тот Лион, который нас обыгрывал там два раза в 1-8, да, и в групповом этапе тоже. Это уже далеко не та команда. Я опять же встречался с таким мнением. Сравнивать Лион и Реал Мадрид, это знаете,
нет.
Самое, что сейчас сравнить вот ребят, которые у меня во дворе гоняют мяч, и московский, там, не знаю, Спартак.
Нет, я о специфике игры команды говорю. Тоже было и с Зенитом, и Спорту на групповом этапе. В принципе, эта команда в гостях играет во вратарской.
То есть...
Я говорю, что дома будет тяжело сделать задел, а если играть в гостях, то там будет очень сложно при чужих болельщиках.
Ну, тяжело будет в любом случае, да, это в конце концов 1-4 финала, просто я не пойму смысла о речи о специфике, если не подействует эта специфика АПЛ. Я думаю,
а кто не запирался?
Автобус
интересно.
Нельзя поставить, вот в игре с Реалом или с Барселоной бесполезно ставить автобус, если только Реал и Барселона друг друга автобусы не поставят, а все остальное просто на классе футболистов даже этот автобус не сработает, да? Ты ведь об автобусе говоришь, правильно, Илья?
Ну, понятно.
Ну вот, поэтому...
Я просто не хочу, чтобы были какие-то травмы и прочее, потому что может скрутиться грубость от таких команд.
Она будет, безусловно. Я даже не понимаю, почему ты в этом сомневаешься. Она будет. И вот восстановление Ди Марии, мне кажется, он даже на Кипре не появится. Хоть и говорят о том, что он будет заявлен, да, но я боюсь, что его там сломают, если он появится. Вот. Он у нас, к сожалению, такой стеклянный.
Но учитывая, что Ди Мария сейчас так часто травмируется, то да.
Ну вот, его просто-напросто опасно выпускать на футболистов, которые и классом гораздо ниже, чем, я не знаю.
Ну я могу еще сказать про АПЛ, что я не могу так сказать, ну да, они будут играть, естественно, от обороны, они будут играть в штрафной площадке всеми 10 игроками, да. Ну а кто так не делал? Разве Леванта так не делал? Другие клубы также играют против Реала. То есть, как бы, я не вижу в этом большой проблемы. Если мы будем играть в свой футбол, мы обязательно забьем и один, и два гола. То есть, как бы, не надо бояться то, что игроки будут всеми силами стараться стоять в воротах и не давать забивать, да. Ну, такие команды есть. И если на то пошло, извечный соперник Барселона с очень многими командами таким образом играет, то что они буквально заталкивают гол, чтобы добиться своей победы, потому что многие команды просто ничего не могут сделать в центре, и они не могут играть в открытый футбол с такими командами, как Реал, да, и они будут, естественно, обороняться. Ну, Как бы мы, это нас и ждет, и этого не надо так прям бояться. О, там у нас на Кипре будут проблемы, а дома они будут там сидеть. Ну, у нас дома, имейте в виду. У нас будут сидеть там в воротах. Не, надо
нет,
просто
нет, нет. Я, может,
выигрывать.
неправильно это подал, но я говорю о цене, которой дастся победа. Я
Ну,
боюсь,
да.
что высокая цена получится. Мне
На
не
мой
нравится
взгляд,
матч на Кипре предстоящий.
с кем бы мы ни играли, цена была бы все равно высокая. И цена ошибки, и цена победы. Ладно, если срезюмировать касаемо темы соперника в 1-4, вы довольны итогами жеребьевки? Или все-таки вот нет? Да, нет.
В принципе, да.
В принципе, не очень.
То есть, на твой взгляд, лучше с Челси играть, чем с Апоэлем?
Да, сейчас да.
Не понимаю. Ну, ладно, это мы уже как-нибудь за эфиром обсудим. Тогда мы отключаемся от Лиги Чемпионов. Обсудили ЦСКА, обсудили АПОЭЛ. В принципе, нам остается только ждать вторничной игры. Сейчас я предлагаю перейти к теме, которую лично я никогда не люблю обсуждать, но ее любят обсуждать и пользователи, и слушатели нашего подкаста. Это трансферные слухи. Если вы читали, точнее, если ты, стратега, читал статью феномена в ней, принимал участие в ее создании, о мнении нашего проекта, о том, кто уйдет из команды, да, мы там разложили.
Конечно.
И читал, да?
Да.
И там был список из 8 представителей клуба. Давайте хотя бы некоторых обсудим, потому что, например, Шахина лично я не вижу смысла обсуждать, да, Мауриньо сказал, что он уже на следующий сезон останется.
Угу.
Давайте тогда я у вас спрошу, вот на ваш взгляд, кто 100% покинет клуб? Вот. Желательно обойтись без всякой банальности, вроде Алтынтопа, это и так понятно, да, я даже не вижу смысла турка обсуждать, опять же, он мне симпатичен очень, да, выкладывается парень, но не уровень, вот, поэтому как-нибудь вот, может, какая-то сенсация произойдет летом, вам так не кажется?
Я не думаю, что какая-то сенсация произойдет, сейчас целенаправленно Мауринью наигрывает команду и, в принципе, и продажа Альбиоли, да, может быть, кто-то считает, что это главный кандидат, но я не вижу, это идеальный скамеечник, как защитник. По поводу Шахина, ну да, в принципе, Маури неправильно сказал, у него контракт не на полгода, а на 5 лет. И, в принципе, да, ну, травмировался сейчас парень, не повезло ему, но он потом восстановится, и кто знает, что будет. Может быть, мы ту же историю, что с Какап когда-то получим. Когда он был долго травмирован, затем вернулся.
Ну, пока она имеет точно такой же вектор. Мы купили изначально травмированного футболиста. Да, это сейчас. Уж не обессудьте те, кто слушает нас, но это сейчас неадекватно в комментариях пишут о том, что Реал Мадрид погубил очередной талант. А на самом-то деле Шахин-то приехал сюда уже травмированный. Он лечится вот, когда мы его купили. Уже в апреле, да, по-моему, стало известно, что он к нам переходит.
Да.
Уже
да,
тогда
да.
было известно о том, что у него травма. Вот. В предсезонной подготовке он вроде ее залечил, потом опять загубил, и как-то вот так вот и шло это восстановление. И сейчас говорят люди о том, что мы загубили очередной талант, хотя я вообще не считаю, что мы хоть какой-то талант загугливали. Вот не могу я вспомнить, кто, Джонатан Вудгейт или Майкл Оуэн.
Он тоже приехал травмированным, кстати, если помните.
Вудгейт, по-моему, вообще, сколько он в лазарете провел времени, он проводил столько дома у себя в Мадриде. Я уж не говорю про Англию. Вот, поэтому губительницы талантов опять из-за Шахина называют Реал, но про Кака говорят, что мы загубили талант, да?
Нет, это абсолютная Кака. Глупость.
Ну вот, да, в общем, вот касаемо Кака, вам не кажется, что его пора сливать уже, грубо выражаясь?
Но я такой
думаю, как... Надо подождать до конца сезона.
Так вот, уже конец сезона.
До самого конца сезона, когда станет известно, сколько кубков мы завоевали и вклад Кака.
То есть, если он там забьет 2 гола Барселоне, то продавать не надо, правильно? А
нет,
так?
Это все интерпретация. Почему 2 гола Барселоне? Именно вкупе с командными достижениями. Ну, я не думаю, что Кака играет сильно большую роль, но, тем не менее, его роль немала.
Ну, я могу так сказать, что Кака действительно помогает, да, и я лично могу сказать, что сейчас Кака стал играть гораздо активнее. Он играет гораздо быстрее, чем я видел, допустим, как он играл 2 месяца назад, да. Он старается, много бегает, возможно, много суеты. Конечно, ввиду его хронических травм, да, он потерял и резкость, и скорость, и этого он не вернет просто, но это нереально. Могу сказать, как у спортсменов такое бывает, что если ломается, то много уже ничего не вернуть. Поэтому появляются моменты, что он где-то не успевает, где-то начинает грубить, где-то не может обвести, даже убежать. Появились проблемы с пасами, то есть он начинает браковать пасы, не может он отдать точный пас. Но тем не менее, уровень этого игрока был очень высокий. Он где-то еще, вот этот талант у него есть, его нельзя пропить. Он все равно может отдать голевой пас, все равно может из 10 кривых пасов отдать один, и это будет голом того же самого Игуаина или Карима. И, в принципе, конечно, игрок он ценный и полезный, да, но учитывая то, что он все-таки стареет, а его хронические травмы неизлечимы, по сути дела, да, ну как бы колени у него, он уже травмировал колени и все. Ну,
да, давай отметим, что ты у нас по образованию врач, да, врач. Я точно, ну вот, чтобы да. Пользователи знали о том, что ты знаешь, о чем размышляешь.
Да. То есть я считаю так, что есть такие травмы, особенно которые он получал, да, это колени. Колени это вообще очень, очень сложная как бы структура, да, и где... Простыми головами сказать, что любая травма колена не проходит даром, да, даже там самая-самая легкая. У Кака эта травма получилась, как бы накопилась в Милане, и он не заменялся, 90 минут все играл. Вот не заменяли его и постоянно не заменяли, то есть он каждый матч уходил на 90 минут. Все это кумулировалось, скапливалось, и в итоге вылилось очень большую травму. Мы его купили, вроде как вылечили, но Кака не может заиграть, потому что его проблема, у него больные ноги, по сути дела, да, он уже, у него типичная болезнь профессиональных футболистов и вообще спортсменов, у него спортивные травмы, которые не дают ему играть, которые постоянно отталкивают назад и не дают никакого прогресса, кроме как именно регресса, то есть он все хуже и хуже будет становиться.
И по сумме вышесказанных, да, тобой проведенных фактов и аргументов, ты все равно считаешь, что Кака нужно оставить?
Нет, я думаю так, что если команда Жозе Мауриньо, да, если он посчитает, что Кака ему нужен, как джокер, выходящий на поле, и который может помочь команде в нужный момент, тем более, что Кака действительно может помочь, и его могут оставить, да, и я думаю, есть 50%, что его оставят именно как джокера, да. С другой стороны, нужно смотреть на более молодых игроков, которые еще голодны на победы и которые будут смотреться сильнее, которые будут еще тем более развиваться, и у которых нет ни травм, и нет никаких других факторов, которые останавливают их развитие или игру. Ну, в плане стабильности.
Друзья, я вам предлагаю посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Вот, предположим, даже не предположим, а по фактам. Кака, 30-летний полузащитник, который, как феномен сказал, это, естественно, не молодеет, травмы не залечиваются, в основе появляется нерегулярно, при здоровом Ди Марии у нас крайний... Что?
Ди Мария восстановится, он сядет на лавку.
Ну вот, я к чему это хочу сказать. Наш президент, да, Флорентино Перес, он хоть и является мадридистом, но в первую очередь он бизнесмен. И он как умный человек, да, вот соображающий, знающий цену деньгам, понимает, что если Кака вовремя не продать, то в течение следующего года, а может быть двух, цена на него и то уже небольшая. Да, мы брали его за 65 миллионов евро, я напомню.
Да.
Вот, эта цена сейчас может, вот, за следующий год может упасть. Гораздо сильнее упасть, чем она является. Да.
Я хотел об этом сказать, что его сейчас в состоянии из команд всего мира купить только Манчестер Сити и ПСЖ.
И Анжи.
И Анжи. Но в Россию он не поедет. Потому что как, опять же, с его коленями на искусственном газоне играть? Это понятно. Но Сити он не нужен, это понятно. А вот ПСЖ... Пока Кака хорошую цену за него могут выложить, а потом, ну сейчас да, я согласен, его надо продавать, если смотреть с финансовой точки зрения. Но как джокер, может быть, он команде нужен.
Ну я могу сказать то, что и для Кака, в принципе, переход в более такой клуб, где нет такой ожесточенной борьбы, где нет столь высоких требований, да, ему это тоже выгоднее. Он будет там просто доигрывать, он может там наконец-таки восстановиться, ну до какого-то определенного, естественно, уровня. он может получить более большую практику, да, то есть как бы он будет выходить на поле играть. И для него это даже как бы естественный такой очень логичный и даже очень хороший закат карьеры. То есть, в принципе, да, там нельзя так сравнивать с Раулем, но Рауль в Шальке гораздо лучше выглядит, чем в последние годы в Реале. Как бы в Шальке он действительно один из лидеров, да, в Реале уже были вопросы и... Естественно, Рауль вытягивал свои харизмы, свои тем, что он действительно в прошлом великий игрок, величайший игрок, да. Но он уступал бы уже молодым. Молодые все-таки могут вытеснять. А Кака такой тоже игрок, который, в принципе, может что-то помочь, да, но ему лучше действительно пойти и спокойно где-то доиграть, где он действительно будет не просто джокером, а где он будет ключевым игроком. В ПСЖ он будет явно одним из ключевых.
Конечно, конечно. И учитывая, что у нас в Кастилье играет такой талантливый парень, как Хесе, я, честно сказать, не представляю, что должно случиться, чтобы Реал Мадрид его тоже потерял. Хотя мы и теряли и Мату, да, и других талантливых ребят. Но вот чтобы Хесе потерять, я просто не представляю, что должно произойти. И вот Хесе как раз вполне возможно первый год-два он может без проблем сидеть под Озилом, выходить там, помогать, да, стать впоследствии таким же джокером, а впоследствии лидером команды.
Да, да.
Если кто из вас не знает, хотя он как может сыграть и хавбека крайнего, да, на позиции Роналду, так и роль плеймейкера может на себя взять. Он и роль чистого форварда может брать на себя иногда. Поэтому дорогу молодым пора выступать, мне кажется.
Да.
Я тоже согласен. Потому что если продавать Кака, то только на смену Кантерана.
Ну еще многие, знаете, говорят, вот надо смотреть, типа... не в розовых очках, в Реале должны играть только звезды. Но, знаете, когда была первая Галактикос, я не могу назвать очень сильной звездой такого игрока, как Салари или...
Ну, Салари это рабочая лошадь, мне кажется.
Да, или Макманамом. Но они же играли как? Они как бы разбавляли вот эту вот огромную тусу, именно тусу звезд,
да.
И в итоге получался офигительный коллектив.
Тот Галактикос, как ты сказал, разбавляли еще и огромное количество Кантерана, да, нередко вызывали.
Павон,
Мехиас там был и так далее. Ой, Мехия, просто я сейчас вратаря Кастильи сейчас назвал. Мехия,
да.
Альваро Мехия, да, вроде его звали.
Да-да-да.
Вот.
То есть, конечно.
Та политика, как вы помните, Зиданов и Павонов, да, она действовала при первом... пребывание Переса на посту президента. И вот я не вижу причин того, почему она не может действовать сейчас. Хотя нет, вот на самом деле я вижу одну причину, это Жозе Моуриньо, да, которому здесь и сейчас все нужно доказывать, да, ему.
Да.
И в Англию хочется поскорее уехать. Вот. Как вы считаете вообще, вот это я так плавно вас перевел к теме ухода возможного тренера. Вы верите тому, что вот сейчас гуляют различные слухи о том, что там Моуриньо себе в Лондоне собачку купил, еще домик какой-то купил, и вот он сейчас, мол, должен возглавить Вест Хэм какой-нибудь или Куинс Парк Рейнджерс, только чтобы переехать в Англию? Или это все домыслы желтых газет?
Поначалу мне это казалось домыслами.
Что-что?
Это мне поначалу казалось домыслами, но почему-то сейчас мне так не кажется. Абрамович серьезно настроен. Единственным препятствием по переезду в Англию это... может стать возможный конфликт Абрамовича и Моуриньо, когда они расставались не очень хорошо. Когда Моуриньо так выставили некрасиво после ничьей с Русенборгом в Лиге Чемпионов. И, возможно, он обиду затаил на российского владельца. Но сейчас, говорят, там грандиозный контракт готовится Гвардиоле. Так что я не могу точно сказать, Моуриньо или Гвардиола. Сейчас Абрамовичу нужен сильный тренер.
Не, ну я думаю... он должен все-таки доиграть свой контракт, и тогда, если реально он еще и оправдает то, что, ну, свое прозвище, да, будет трофей, да, то пускай идет, если его так тянет в Англию, пускай.
Он долго нигде не задерживается, заметили?
Да.
Ну так вы заметили, что он выигрывает что-то, да, для своих команд, а потом только от них уходит.
Да,
Челси 50 лет был никем, пока Моуриньо не пришел. Да, то же самое с Интером. Интер там около 40 лет не выигрывал Лигу Чемпионов, да, он выиграл и на следующий день в Мадрид вылетел. Точнее, не вылетел, а остался, да, на Бернабеу ведь тот финал прошел.
Да.
Просто здесь, ну как, разговор о том, что кубка одного не хватает, королевского кубка, да, за 18 лет спасибо, конечно, но Здесь как бы этого мало. Мауриньо
Мало, я
должен
понял.
уходить. Это, на мой взгляд, по крайней мере, в моих глазах авторитет Мауриньо сильно пошатнется, если он уйдет только из-за того, что у него якобы очень сильное желание вернуться в Англию, а возможно и желание того, чтобы с Барселоной поменьше встречаться, потому что обыграть он ее никак не может.
Да, есть такое.
Вот, и ко всему прочему, стратегия, я к твоим словам вернусь, о контракте Гвардиолы, вот как раз, на мой взгляд, это... Вот это, возможно, помешает Мауриньо вернуться, да, в Тоттенхэм, в Челси, потому что Гвардиола сейчас, да, что-то тянет с продлением своего контракта в каталонском клубе, и вот, возможно, он обдумывает вариант Абрамовича с этой зарплаты там, я не помню уже, сколько там ему предлагают.
Очень много, я тоже не помню.
Да, 40 миллионов фунтов отступных, что ли, Барселоне дают, или как-то так. Ну, в общем, я что-то на марке видел, но как-то, честно сказать...
Да-да.
Новость о Барселоне была, я сразу закрыл, почистил историю браузера, вот, чтобы ничего барселоновского не было на компьютере. Ну, в общем, на мой взгляд, Мауриньо не уйдет до тех пор, пока не выиграет Лигу чемпионов.
Лигу чемпионов, да. Я очень жду Кубок чемпионов. Может, с того момента я начал болеть за Мадрид, когда они подняли последний кубок над головой. Я не знаю, может, поэтому я так сильно люблю Лигу чемпионов, но я жду именно Кубок чемпионов.
Сейчас там в комментариях будет Глор, Глор, сейчас там и стратегия Глор. Больше не читаем его статьи.
Пусть пишет. Я не обижусь.
Ну, понятно.
Я говорю то, что я думаю.
Да, ребят, ну, помимо всего прочего, да, Реал Мадрид ведь не только продает, но еще и покупает. Возможно, у вас есть какие-нибудь футболисты на карандаше, так скажем, которых бы вы хотели видеть или которые вы считаете придут в команду этим летом?
Ну, я не могу сказать, какие могут прийти, потому что все это зависит от тренера, да, и... кого он выберет, да, но я бы лично хотел видеть Эдена Азара, которого сватает в Реал Зидан, которого он нашел, как бы, ну не нашел, естественно, но которого он постоянно говорит, что вот-вот надо этого игрока купить, да. Были такие слова, то что он только за, да, за этот трансфер. И действительно, парень очень талантливый, и что очень важно, индивидуально подкованный, техничный и тот, который за счет своих индивидуальных качеств, как там техникам и так далее, да, может что-то создать и сделать вот этот вот гол, то есть как бы может стать впоследствии одним не только из ключевых игроков, но еще и решающим игроком.
Ну, ты, может быть, не в курсе, но пока Зидан вот советует, да...
Едет такие... на него смотреть из Манчестера.
Вот именно, Фергюсон и Манчини уже побывали на матчах Лиля. Уже посмотрели, как
Азар... А может, Мауриньо следующим будет? Может, он поедет?
Ну, я думаю, что Мауриньо максимум куда на Кипр поедет в ближайшее время.
Да.
У него слишком плотный календарь, чтобы ездить куда-то отдыхать.
Вот. Каранку отправит.
Вполне возможно, да.
Но помимо... Я думаю, да. По поводу будущих приобретений, тут решит все чемпионат Европы. Кто сверкнет, тот, возможно, и перейдет. Ну, как было в ЮАР, да, сверкнули Хидира и Озил. Они, в принципе, и пришли. Думаю, все зависит от этого. Если сверкнет Гёдзе, если он покажет, что он настолько крут, он может прийти. И тогда Кака, кстати, возвращаясь к нему, тогда Кака точно чемоданы начнет собирать.
Ну, Кака и при Азаре начнет чемоданы собирать, да? Азар ведь тоже плеймейкер.
Да.
Ну, вот.
Тяготеющий к левому краю, кстати, это чтобы Роналду там тоже не расслаблялся.
Ну, на самом деле, если так подумать, да, левый фланг, да, но Криштиану Роналду у нас играет, в принципе, на острие, и считать его таким полузащитником-вингером, это не совсем правильно, да, потому что очень много видел матчей, когда идет какое-нибудь движение по флангам, да, там, я вижу там Бензема, я вижу там Марсело, я вижу еще кого-нибудь, а Криштиану Роналду в этот момент находится в центре, на самом-самом острие, и ждет именно пасов, а никак не комбинирует. Да, ну, понятно.
Касаемо форварда, ухода одного из двух наших нападающих или покупки какого-то другого, у вас мысли какие-нибудь есть?
Я категорически против ухода Игуаина, которого постоянно хотят посадить на лавку, еще куда-то, потому что я лично Игуаина вижу сильнее и, в принципе, при желании я бы написал, почему бы я вижу его сильнее, чем Бензема и так далее, да, но не буду сейчас, да, разглагольствовать. Но, в принципе, они два, в принципе, немножко по амплуа разных игроков, игрока, и таких форвардов надо иметь, то есть, как бы, Бензема на этот момент нужен там для определенной ситуации, а Игуаин для определенного там тоже случая, там, конкретного там матча. То есть они оба отличнейшие игроки, да, но все-таки Игуаину я даю предпочтение и считаю, что действительно продать Игуаина это надо быть идиотом, как сказал Маурини. Примерно так. Еще из того игроков, которых можно было бы взять, я не могу просто так вот не оставить без внимания бразильского полузащитника, атакующего, да, который, в принципе, все время тяготеет к нападению, это Лукас Маура. Ну так.
Ну, феномена мы понимаем, твою страсть к бразильцам, но все-таки речь идет о центральных форвардах, потому что к тяготеющим в атаку полузащитникам у нас и полкоманды.
Да. К сожалению, ну, так, так и есть.
Ну, так, по поводу центральных форвардов, тебе в голову никто не приходит относительно перехода в нашу команду?
Нет.
Какой-нибудь баскский нападающий под девятым
нет.
номером?
Нет, нет,
футболочки.
Нет. Считаю, что пускай сидит и тянет свой
ответик. А может, баскский нападающий под девятнадцатым номером неплохо бы смотрелся?
Да нет, я...
Не знаю, не
а возможно, форвард с Валенсии под девятым номером неплохо бы смотрелся.
Он смотрелся бы здорово, но не знаю, у него сейчас самолюбие как вообще? Согласится он?
Да, он вроде и не говорил никогда, что не хочет переходить. Я вот слышал, что Альваро Негредо, да, он тоже наш воспитанник, напомню, играющий в Севилье, он говорил о том, что не хочет возвращаться в Мадрид, да, но его, в принципе, можно понять, его Мадрид разменял.
Его очень серьезно кинули.
Да, я писал об этом статью, там подробно можно увидеть историю Альвара, да, и очень некрасиво с ним поступил Перес.
Да.
Ну, я не думаю, Пеллегрини тогда ничего не решал, да,
да,
в плане трансфера, поэтому это все-таки Перес так сделал, а не Пеллегрини.
Ну, Перес, он интересный такой человек, который все время говорит о своей любимой там концепции Зиданов и Павонов, и периодически, который плюет на собственных контуранов.
Ну, я бы не сказал периодически, я бы сказал постоянно.
Да.
Во время второго прихода постоянно, да.
Ну да. В общем, тему, думаю, обсудили. Мы уже все, что можно было сказать, сказали. Есть кому что добавить?
В принципе, нет.
Ну, тогда предлагаю перейти к еще одной теме. На мой взгляд, она очень интересная. Ну, по крайней мере, интересна на нее реакция общественности и болельщиков Атлетико из Бильбао и Барселоны. Я напомню, что Реал Мадрид отказался предоставить для проведения финала Кубка Короля Сантьяго Бернабеу, сославшись на то, что ожидается ремонтные работы на стадионе, да. Общественность это восприняла как якобы Мадрид не хочет, чтобы Барселона победила на своем стадионе, да. И якобы никаких работ не существует, хотя на самом-то деле, если вы помните, еще в сентябре был утвержден проект нового стадиона, да,
да,
похожего на Альянс-арену, и были поставлены сроки на это строительство, по-моему, 2 года, если не ошибаюсь, да, вот за два
да.
года должен вот этот стадион уже быть выстроен. Поэтому, ну, ремонтные работы, на мой взгляд, это не выдумка, на самом-то деле. Ваши мысли по поводу того, что Мадрид отказался предоставить стадион, специально ли это, или вот действительно там какие-то причины есть? Вот.
Я думаю, причины, безусловно, есть, да, то есть как бы действительно какие-то ремонтные работы, какие-то там планы надо, как что-то надо приготовить, в конце концов, хотя бы для ремонта, да. Я думаю, что весь этот скандал, это просто очередное как бы влияние СМИ на все это, то есть они просто подливают масло в огонь, чтобы это все изучало, что ай-яй-яй, какие... Меринги неплохие люди, они не дают Барселоне выиграть, да, там на своем поле, что это вообще там, типа, ну это типичная, как бы, работа журналистов, мне кажется.
Да, и стратегия, ты что-нибудь добавишь?
Ну, что тут добавить, ну, это, конечно, здорово, что такое решение было принято, круто обломали, скажем так, Барсу, но я не знаю, может им еще по площади проехать, по Сибири?
Нет, ребят, вот вы тоже, я вот ожидал, что, может быть, кто-нибудь из вас об этом упомянет, но об этом никто не сказал. Давайте я тогда скажу. 2004 год. Финал Кубка Короля выходит Реал Мадрид и Сарагоса.
Ой, Сарагоса.
Сарагоса, да. В этот год Королевская Федерация Футбола Испании обращается к Барселоне за тем, чтобы провести финал у них на стадионе.
Да.
Причина мне неизвестна, честно сказать, да, я еще тогда не владел ни интернетом, ни какими-то вот такими вот ресурсами, чтобы следить, да, за этим всем. Барселона отказывается от предоставления стадиона.
Да-да-да, я забыл просто про это, да-да-да.
Не, на что сославшись, я не помню, честно сказать. Может, даже ни на что не сославшись, просто отказались и все. Ну, я не помню, вот, возможно, есть причина. Если у нас на сайте болельщики Блауграна есть, вот, буду признателен, если кто-нибудь в комментариях отпишется. Ну, в общем, да, вот по факту. Барселона отказался отдавать свой стадион. На мой взгляд, причина здесь одинаковая, что Мадрид отказывает. Ну, Мадрид просто отплачивает той же монетой. Барселона.
Да. Вполне вероятно, конечно.
Да, то есть вы не хотели,
команды
чтобы мы...
Команды принципиальные соперники, а как иначе?
Ну, да, это понятно. Но понимаешь, 84-й год, по-моему, 84-й, финал Кубка Испании прошел на Бернабеу, знаете, между кем? Между Барселоной и Атлетиком из Бильбао.
Угу.
Барселона победила 1-0, и, ну, стадион-то тогда был предоставлен. Мы вроде как принципиальные соперники уже очень давно, да, со времен Франка это еще пошло, вот. Тогда-то стадион был предоставлен. В 2004 году, спустя 20 лет, Барселона поступает, ну, по-барселоновски, там, не знаю, на что сославшись, отказывается от предоставления стадиона. И теперь болельщики, руководство и вот все представители Барселоны возмущены тем, что Реал Мадрид отказывается от предоставления Бернабеу. Вот у меня возникает вопрос, у людей вообще совесть есть? Они вообще с историей своего клуба знакомы и вообще знакомы с этими движениями в 2004 году, которые учинили руководители Блауграны? Вот, ну, вот просто вдумайтесь, да, о том, что вот ты отказываешь в чем-то человеку, потом требуешь того же самого, и когда тебя отказывают, ты возмущаешься.
Ну, это...
Вот о чем люди думают, вот я этого не пойму. Я вот, знаете, я вот сейчас опять на эмоциях, вот я взвинтил сам себя, я вот очень рад, что я не болею за эту команду. И очень не завидую тем, кто болеет за эту команду. Ну... Вот уж не обижайтесь на меня, да, болельщики Барселоны, но я просто вот не понимаю, как можно себя так вести. Да, мы там друг друга сильно не любим, да, там арбитраж в пользу тех хороший, арбитраж в пользу тех плохой, драки постоянные, оскорбления, да, но вот конкретно этой позиции руководства Барселоны я просто вот не понимаю. Это даже как-то, это не человеческое поведение, на мой взгляд.
Я думаю, тут понять-то сложно что-то.
А на мой взгляд,
может быть, поэтому в 84-м году, кстати, стадион предоставили, а в 2004-м нет, потому что очень много произошло за это время. И в этом году не предоставили поэтому же. Потому что много удалений, много друг на друга перекладывания ответственности за результат, за то, кто лучше, кто хуже. Ну, мне кажется, накалилась очень обстановка. Ну, то, что Барса так поступает, ну, я не знаю, это на их совести, в принципе.
Человеческий фактор еще никто не отменял просто.
Безусловно, нет. И, ребят, мы здесь не дураки сидим, да, стоит учитывать то, что руководство Мадрида не хочет, чтобы на стадионе Бернабеу, да, который, в принципе, олицетворяет Испанию, да, так же, как и Реал Мадрид, освистывался национальный гимн, да. А поскольку у нас играют сепаратистские команды в финале, да, команды страны Басков и Каталонии, да, я для тех, кто не знает, это, ну, они считают эти, так сказать, регионы себя считают автономными, да. Они давно хотят отделиться от Испании. Вот. И, по-моему, 2 года назад, или 3 года назад, ведь был уже финал между этими двумя командами кубковый, и вот там весь стадион освистывал гимн Испании. Это понятно, да? Плюс ко всему, если победа Атлетика на Бернабеу еще будет терпима, да, и там гимн Атлетика, это еще ладно. Ну, у нас с ними тоже классика, но не настолько принципиально. А то включение гимна... на стадионе Бернабеу Барселона, это, конечно, уже чересчур. Но, опять же, все это можно было бы стерпеть. Вот если бы не позиция команды Блауграна в 2004 году.
Да.
Ну и вот, я не знаю. Опять же, я не хочу извиняться, да, за свою эмоциональность, но вот сказал все, что думаю. Если вам нечего, в
принципе... Да, можно вопреки здравому смыслу, ну да, я с тобой солидарен, да.
Ну, в общем, если вам нечего добавить на эту тему, то мы можем перейти к последней теме нашего сегодняшнего разговора. Открою секрет пользователям сайта. Мы данный подкаст хотели записать перед матчем с Вильяреалом, вот, и там у нас что-то не сложилось, и я тогда сказал, что хорошо, что не сложилось, потому что я думаю, что очки потеряем, вот. Со мной один из двух сидящих здесь начал спорить, я не буду говорить, кто конкретно, вот, что невозможно с Вильяреалом очки потерять, но в итоге так и произошло, и поэтому последняя тема нашего разговора сегодня будет потеря очков с Малагой и с Вильяреалом. Вот. Друзья, может быть, у вас есть какие-нибудь мысли, ну не может быть, а у вас есть, вот хотелось бы их услышать.
Но у меня масса критики подопечному Мауринию, к самому тренеру и вообще всей команде, можно сказать, да, там целиком и полностью по поводу этих двух матчей. Потому что, в принципе, что Малага, что Вильярреаль, ну, даже Малага хорошо, она на пятом, четвертом месте, но это не те команды, которые могут дать нам бой. И проиграли мы только по собственной вине. С Вильярреалем можно все скинуть на вратарь, на судью. Ой, какой он плохой человек, там поставил кучу красных, желтых и так далее, там не назначил то, не назначил то. Но могу сказать то, что найдутся обязательно те люди, которые скажут, а он не назначил пенальти в сторону Реала, а он там должен был сразу удалять вот этого игрока, а он там то...
Это все в пользу бедных.
Да, но это все в пользу бедных. Надо было выигрывать. И, честно говоря, так как играл Реал, вот, допустим, Вильяреалем, это было ужасно.
Феномена, феномена.
Лениво.
Подожди, подожди. Давай в хронологическом порядке, да? У нас ведь был матч
Малага.
в понедельник, да? Ну, по московскому времени, не в понедельник, с Малага. Вот давай начнем с него. Конкретно там, что, по-твоему, произошло? В чем причины? Виноват ли Касильяс или виноват фалящий Гранеро рядом со
Ну,
штрафной?
допустим, да, Гранера виноват, все-таки в конце там он сфалил, да, особенно вообще в самом-самом конце, когда если вдруг забьется гол, вообще ничего не может потом произойти. Но, в принципе, я думаю, Касорло настолько классно пробил, да, то, что и сильно, и неожиданно где-то, да, то есть там Касильяса было очень трудно взять. Да, это был его угол, но там был хороший удар. То есть, как бы, здесь где-то даже вот Икер, как бы, можно сказать, не совсем виноват, да, в этом плане. Но, в принципе, должны были выигрывать, потому что у них не было таких моментов, чтобы прямо вот взять и выиграть матч или там сыграть это все в ничью. А в итоге им это удалось, потому что не забивал Бензема, не забивал Криштиана, лениво опять перекатывали мяч, забили гол наконец-таки. Потом подумали, а давайте расслабимся. Расслабились. Там видел, как Марсело бегал. Действительно, по-моему, один из немногих, кто действительно что-то там старался, что-то делал. Ну и Кака, может быть, который периодически еще очень много фалил. Но в итоге все это дошло к тому, что был необязательный штрафной, когда команда начала отдавать инициативу. Был удар, и Кер не смог отразить этот удар. И то же самое потом было и с Вильярреалем. Лениво играли, мало моментов. Вроде что-то делают, вроде что-то комбинируют. Кто-то даже что-то там бегает, суетится. Но очень часто видел, там Криштиану Роналду получал, стоял, отдал пас назад, еще что-нибудь. Ну, и единственный какой-то всплеск нашей команде, это был реально гол. Когда Марсело получил мяч, отдал, не совсем точно отдал на Криштиану, тот пробежал, отдал пас, успел отдать пас на Азила, получилась офигенная стеночка, особенно с этой пяточкой Азила, да, и тот вышел 1-1, забил гол. Все, больше команда себя особо так, как, знаете, как чемпиона не показывали. Опять лениво начали играть, опять эта расхлябанность, разболтанность и так далее. И все это опять дошло до того, что начали терять инициативу, начали терять вот этот контроль, появилась какая-то суета, начали резко стараться собрать все в свои руки, появились фолы, опять-таки непринужденные, опять попался штрафной рядом с воротами Касильяса, и в этот раз Икер уже ничего не смог сделать. Не потому, что он там удар был у Сена очень опасно, а потому что он тоже был подвластен всей, вот все, что творилось на поле, он тоже такое чувство спал и не смог нормально отразить не самый сложный удар.
Да, Илья, добавь
Ну, я
что-нибудь.
не знаю, зачем вот на Гранера, на Касильяса, да, ну, виноваты они, ну, они виноваты по эпизодам, по поражению они не виноваты. И тут не надо все на
Ну
них
так вот,
скидывать.
мы и назвали Гранера виноват в эпизоде со штрафным. Алдентов виноват в эпизоде с другим штрафным. Касильяс виноват в голе Сенны. Причем больше, чем кто-либо. Мы как бы называем персоналием тех людей, которые виноваты в конкретном взятом эпизоде, то есть в
Ну
голе.
окей, а Криштиану там не забил тот момент,
Тоже
другой момент.
виноват,
Даже
тоже
я вот
виноват. Бензема
вся
в пустые
команда.
ворота не попадает человек,
Да,
понимаете?
Бензема. Я в том,
Ну,
что вся команда проигрывает.
но
А
здесь еще надо.
ну говори, говори. да.
Здесь еще надо сказать, что непонятно действие Мауриньо, да, он выпустил Олтон Топа, который, да, борется за каждый там участок поля, но, честно говоря, его игра с Вильярреалем была ужасной, это он бегал, не успевал, попытался обвести, не обвел, ударил игрока сзади по ногам. Вообще, то есть, как бы постоянно там начал терять мячи и где-то даже мешал. Плюс вся эта вот смена игроков, да, Лас, потом Калихон, потом Алтентоп. И в конце, где-то там на 15 минут, пускай поиграет Игуаин. Хотя видно было, что Бензема уже второй матч после травмы не может войти в форму и показывать, честно говоря, удручающую игру. Мне кажется, и тренер здесь виноват. И не мог...
поражение, я считаю, по замену.
И не мог во время перерыва как-то заставить своих игроков больше двигаться. Не мог заставить их как-то остыть, потому что чем больше у них не получалось, тем больше появилось грубости в игре, да, и Рамос, и то. И в итоге все влилось в то, что просто проиграли.
Ну, мы не проиграли, как бы, да.
Потому что, не, это понятно, мы
это
не проиграли.
Это мы оцениваем это все в поражении, да, но если по факту говорить, ничья.
Ничья. Но проиграли очки, можно сказать, проиграли, да.
2 очка проиграли.
Да, Илья, то есть ты считаешь, что Мауриньо виноват, да, в обоих случаях?
Нет, во втором случае.
А конкретно во втором, да? А вот мы все Вильярреал обсуждаем, а в матче с Малагой что?
Малага там, что сказать, аттракцион невиданной щедрости, так сказать, вкупе
от Карима.
Расслабленностью.
И от Карима в том числе. Но там и Рональдо мог забить.
Роналдо, на мой взгляд, вот я так понимаю, ты про эпизод, когда Кабальеро потащил мяч. Ну так, на мой взгляд, Роналдо там сделал все возможное.
Ну, знаешь, мог бы и придумать, мог бы и забить все-таки.
Нет, я не по конкретно вот этому эпизоду. Я говорю, сколько там было ударов по воротам, я не помню уже статистику, но это было очень много. В матче с Вильярреалом было 22 удара по воротам, и, я не знаю, такая реализация слабая, мне не нравится очень.
Да, это, кстати, одна из проблем.
Если вы смотрели внимательно вот последние 10 минут с Малагой, да, я заметил такую вещь, что в обороне мы очень ненадежно играем, то есть, ну, в плане ненадежно, на вынос мяч, вот знаете, грубо туда вперед, то есть не пытались как-то сконтролировать, да, этот мяч. А в атаке, вот именно в последние 10 минут, в атаке за мяч не цеплялись ни Роналду, ни Бензема, да, Бензема ведь был заменен только на 86-й минуте, если я не ошибаюсь.
Да,
вот.
Где-то так.
Я вот когда я увидел, как Роналдо безвольно на 80 какой-то минуте теряет мяч, да, вот, ну просто команда не цепляется, да, а Малага уже какой раз массированно пытается выйти в какую-то продуманную атаку, вот тогда я сразу понял, что эту игру Реал проиграет. А когда назначили штрафной, я мог экран выключить, потому что я знал, что Касорла забьет.
Да,
команда
наказал.
Заслуживала тот гол. Мы играли очень плохо.
Да.
Последний там Малага, знаете, я вот так вот скажу, возможно, это крамольная мысль, и возможно, она не совпадет с тем, что я скажу, что Реал заслужил ничьи, но Малага не заслуживала победы или ничьи. Малага играла отвратительно. Но вот тем, что делал Реал Мадрид тоже не заслуживал победы.
Да,
вот. То есть Малага ничего там, ну вот первая атака, да, Рандона, эти наши вот первые 15 минут, когда мы ничем на поле не занимаемся, да, и соперник, в принципе, любой, причем соперник может выйти и забить, да, там, при желании и при хорошей реализации. Вот, там, на какой минуте, я не помню, Рандон вышел с Касильясом, да, вратарь потащил. Вот, а потом я Малагу в атаке вообще не видел.
Ну, я могу сказать то, что мне некоторые вообще действия не понравились вообще в целом команда, потому что в Реале есть несколько проблем. Первая проблема – это действительно с реализацией. Я не знаю, что случается иногда с нашими игроками, но то Рональдо не умеет забивать. Ну, действительно, не умеет. Как будто он разучился резко. То Бензема начинает пропускать такие, знаешь, 100% голевые эпизоды, да. То Игуаин начинает промахиваться в ворота, когда это его чисто его момент, когда он обычно всегда забивает, да, это проблема. Во-вторых, есть проблема с игроками такого индивидуального уровня, которые реально могут что-то так сами сообразить, создать, и единственный игрок, который может, это действительно, наверное, Азил. Криштиану Роналду таким не считаю, потому что, в принципе, когда он играет, команда старается комбинировать, старается куда-то выбежать, чтобы ему дали пас, он играет хорошо. Как только он типа берет мяч на себя и старается пройти всю оборону, тогда мы теряем мяч и все. И на этом заканчивается все контратаками в наши ворота. Вот.
Да, но тема у нас получается массированная. Я вот сейчас еще тогда несколько вопросов именно конкретно по матчу с Вильяреалом задам. А судейство Парадеса Ромеро, то есть, на ваш взгляд, оно никак не повлияло на то, что Реал в итоге сыграл ничью и заслужил, так сказать, потери очков?
Я думаю, Реал мог сыграть и лучше, да, и вот ты до этого говорил про характер, мне кажется, вот характер как раз в Реале еще не совсем хватает, потому что иногда бывает то, что наша команда начинает опускать руки, начинает почему-то нервничать, почему-то упускать это все, и знаешь, бывали такие матчи, когда судья буквально убивал игру, удалял действительно ключевых игроков, но за счет характера, за счет класса команда все равно умудрялась забивать, выигрывать этот матч и вытягивать его, да, пускай там 1-1, или там, если они проигрывали, или даже там, если они была ничья, в итоге 2-1, или 3-2, допустим, да, но вот в данный момент я не видел, что Реал может вот так вот взять и вытянуть. Мне почему-то вспоминается матч с Гетафе, когда Игуаин вытянул...
Хетафе.
Уже заговариваться начинаю. Когда Игуаин забил, по-моему, на третьей добавленной минуте матча, да. Но вот тогда вот был характер. Видно было, о, как команда борется, да, вот до последнего.
Тогда это были еще какие-то... при Хуан де Рамосе, я правильно понимаю?
Да, да, да. Вот как-то вот чувствовалось какой-то такой характер, что мы, да, у нас не везет, да, нам, у нас тут уже начинаются конфликты между игроками там, да, да, уже начинается просто... какой-то там пожар, но мы все равно играем и мы все равно забиваем. Сейчас в Реале такого я вот не вижу.
А
давно
матч
не видел.
Кубка ответный против Барселоны. 2-0 проигрывали.
Кубка, ну, это который, это кубка, суперкубка, или я что-то уже совсем...
Кубка Испании, 1-4. 2-1 первую игру дома проиграли, 2-0 проигрывали на Камп Ноу и сравняли счет, были близки к тому, чтобы...
А, да-да-да, что-то я совсем... А, да-да-да, этот матч, да.
Но... Финально, здесь, понимаешь, здесь проблема не в отсутствии характера или в присутствии его, но не в полной мере. Здесь проблема в том, что команда не может равномерно соблюдать экономический режим. Понимаешь, вот мы включились, да, один гол забили и все, там, ковыряем носу оставшееся время матча, да?
Вот я наконец вспомнил насчет Барселоны, я что хотел сказать, да, вот они собрались, да, у них там один гол влетел, второй, но они работали тогда, и они заслужили потом эту ничью, они ее вытянули, да, они показали, что они могут бороться, и все было так, видно, что Барселона тоже несколько не ожидала такой прыти, да, но могу сказать, вот мы вот экономично играем, потом неэкономично, потом мы не можем нормально собраться, потом мы можем, и в итоге получается так, что нормальный матч с Барселоной мы показываем так раз на третий-четвертый, потому что, хорошо, я не буду брать 5-0, потому что тогда команда была не готова, да, но в этом сезоне первый матч, вроде как играем хорошо, показываем хороший футбол, до этого суперкубки были, где команда показывала равный футбол, выходим на поле, 3-1, ноги не слушаются игроков, нервозность, неуверенность. И все, да, а потом идет в следующий матч, опять непонятно что, и потом мы собираемся. И мне кажется, вот следующие матчи, которые будут после Вильяреала, надо показывать всегда, надо решить наконец-таки эту проблему нестабильности.
Но здесь, опять же, вопрос в том, что у команды календарь плотный, участвуем в двух турнирах, один из которых, возможно, для тренера решающий, да, это он говорит, что Ла Лигу хочет больше выиграть. Но на самом-то деле мы это понимаем, да, что этот человек сюда не за Лиги приехал.
Ну да.
Вот. Очень сложная ситуация, на самом деле. С одной стороны, и экономить надо, безусловно, при плотности календаря, который у нас... При плотности и сложности календаря, который нас ждет. Но с другой стороны, так мы уже отстаем впереди на 6 очков.
Но это не 10, тем не менее, которые могли сохранить.
Но это и не 2, понимаешь? Это и не 2, где решиться все может за один матч. Если Мадрид продолжит дурачиться вот так вот, да, как он это делает.
Да.
Вот. А я лично это предпочитаю именно так называть, а не экономный режим. Да, экономный режим – это чисто формальность.
Я могу здесь тоже как бы так вот... Здесь два варианта, как... Есть, короче, мнение, что... У Реала резко почему-то пропали силы, а он устал. Я не думаю, что он устал. Это именно какой-то расслабленность, вот это просто дурачатся. Игроки дурачатся, они верят в свои силы и начинают, можно сказать, переоценивать какие-то там даже свои силы, да, и поэтому появляются проблемы. И ты вот правильно очень сказал, что надо, если мы играем в такой экономный футбол, то нам надо и правильно распределять, когда надо, когда не надо, и когда надо собраться вовремя. То есть, как бы, вот есть какое-то несогласие с этим. Ну, у игроков не все так хорошо еще наработано, что они могут позволить себе этот экономный футбол использовать всегда.
Хорошо, и стратегия, позволь я тебе вот отдельно задам вопрос, Виновина по желанию потом на него ответит. Вот я себя, знаете, на какой мысли ловил после игры с Малагой, после игры с Вильяреалом. Вот Бавария, да, например, главный, ну, один из главных фаворитов Лиги Чемпионов, да, в первую очередь, потому что финал домашний у них, ну, и во-вторых, конечно же, сила команды, вот, и, простите, Бавария проходила через некий спад, и вот, слушая комментаторов, да, телеканалов, специалистов чемпионата Германии, говорилось о том, что тренер выводит команду на пик формы к марту. К концу марта и к началу апреля. То же самое с Барселоной, да, когда там Осасуне проиграли, еще там несколько осечек было. Вот говорилось о том, что вот команда сейчас просто сбавляет для того, чтобы потом сделать вот финальный аккорд, так сказать, да, мощный. И в итоге вот, ну, добиться каких-то результатов, да, значительно, то есть, по-моему, титулов. Вот на ваш взгляд, вот сейчас Реал Мадрид, да, и стратегия, переживает точно такой же период, и это осознанные шаги. Или все же это вот какая-то случайность или какая-то потеря концентрации, в конце концов, забывчивость того, что мы с Барселоной в одном турнире играем, а не с, там, я не знаю, с нестабильным Ливерпулем.
Или Ливеркузеном, ну, или Байером.
Ну, я не знаю насчет Баварии, как, где у нее там пик формы придется. Мауриньо говорил, что...
Он уже пришелся, понимаешь? Команда выигрывает 7-0 у Базеля в Лиге Чемпионов, 6-0 у Герты в чемпионате, да? Еще до этого много не проигрывает.
0-3 проигрывает Байеру, да, я помню.
Ну да, еще и не проигрывает черт знает сколько. То есть, действительно, сейчас команда на пике формы. То же самое можно сказать с Барселоной, да, что уже с Севильей даже они играют как-то, вот знаешь, вот они забили один гол, уже выключить хочется, потому что вот если в прошлом году Севилья у них отняла очки, да, еще и на Камп Ноу умудрилась в этом году отнять, то вот сейчас даже смотреть не хотелось, ну, потому что Барселона вот с таким запасом играла. Просто команда в сумасшедшей форме находится, и вот то же самое с этим... Как это, с Баварией.
Вот, нет, ну Мауриньо говорил, к Суперкубку подвести их хотел. Когда он нацелился на Суперкубок, там не прокатило. В принципе, тот запал закончился где-то после Расинга, да? Ну, или на Расинге он закончился. Потом пошел новый запал, он пошел к Барселоне, к Декабрю. Там он как-то тоже не сработал. Сейчас третье дыхание должно открыться, я так думаю, к решающему матчу ближе к маю. Ну, я думаю, ну, тут нет какой-то там, ну, случайности, ну, отдали долги, скажем так, Фортуне. Ну, прокатило с Хитафи, да, с Райо, когда вырвали, но здесь не прокатило.
С Бетисом?
Ну, с Бетисом, да, в том числе.
Не, ну, может быть. Мне кажется, как бы и он старается сказать ребятам, давайте вы не особо-то... теряете силы на не самых сильных соперниках, нам еще играть, и нам надо подготовиться нормально, значит, сэкономить силы как раз, да, ну, как бы подвести себя в лучшей форме к завершающим матчам, да. И с другой стороны, бывает, наверное, так, что просто не могут выйти на классе, имея, ну, столь какую-то расслабленность, то есть, как бы, просто, как бы,
да-да-да.
Ну, что-то не сработало просто. Да, они хотят немножко отдохнуть перед такими последними баталиями. Возможно, хотели немножко отдохнуть перед сложной концовкой календаря. Но в итоге получилось, что еще немножко себе так подпортили, да, там, ситуацию. Ну, такое бывает. Это же футбол. Футбол — это, прежде всего, игра, где играют люди, да, а не роботы.
Да, человеческие.
Да, ну давайте тогда резюмировать. На ваш взгляд, вот если так в целом брать вот тему Вильяреала, Малаги, да, и вот формы команды, и того, что небрежно как-то мы пользуемся этой энергосберегающим режимом, скажите, Реал Мадрид выиграет Ла Лигу?
Ну, я думаю, им, так сказать, сложнее ее не выиграть, чем выиграть.
То есть здесь, на твой взгляд, все зависит только от Мадрида, правильно я понимаю?
Ну да. Если они будут дурачиться, как ты сказал, то они могут и на третьем месте закончить. Не, ну конечно нет.
Я не знаю, где там дурачиться. В апреле куда ни ткни, там просто вообще все убойные будут матчи. Там играют потом с Осасуной, где отгребала и Барселона, и Бильбао. Все в этом году практически лидеры. Потом будет дерби, потом будет игра с Валенсией дома. В принципе, я не думаю, что где-то есть...
А потом, знаешь, остается потом Мальорка и Гранада. Вот там можно подурачиться.
А там можно будет дурачиться. В любом случае, даже если вдруг такое случится, не дай бог, я по дереву стучу, проиграем классику, тогда можно будет уже дурачиться. А если выиграем, тогда тем более.
Ну хорошо.
Я говорю именно про апрель пока, я на май не лезу.
Да, ну хорошо, я тогда предлагаю завершить наш сегодняшний подкаст. Я благодарю вас, Феномена, спасибо тебе за участие.
Не за что.
Да, и Стратега, тебе тоже спасибо.
Всегда пожалуйста.
Для вас эту передачу провел Марселиньо. Спасибо, что слушали. И всего доброго. Болейте за Реал Мадрид. Пока.
Спасибо.